Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня ведущий научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов Института археологии РАН Владимир Игоревич Завьялов. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня мы, по сути, продолжим ту тему, которую уже поднимали с Евгением Николаевичем Чернихом несколько недель назад, когда мы начали говорить о том, как человек освоил производство бронзы, как этот металл распространялся по миру и насколько сильно это повлияло на, скажем так, геополитику того времени. Вот. Сегодня мы будем говорить о следующем технологическом скачке. Ну или как? Вряд ли это можно назвать... или так, в технологическом проползании в будущее, поскольку это происходило долго, мы будем говорить об освоении железа. Давайте, ну, начнем с того, как, собственно, получилось, что люди научились производить этот металл.
Дело в том, что наиболее осваиваемые медные руды – это окисленные медные руды. Ну, для примера можно привести одну из наиболее распространенных руд – это малахит. Но таких руд немного, и они достаточно быстро исчерпались. Поэтому древние металлурги вынуждены были перейти на получение меди из сульфидных руд. Для этого требовалось отделить пустую породу, и одним из таких катализаторов служила железная руда. При получении меди с добавлением железной руды в шлаке, который получался в ходе металлургического процесса, могли образовываться небольшие корольки железа. Мы считаем, я буду говорить «мы», это не потому, что я так себя люблю, а потому что мы работаем в коллективе с нашим сотрудником, сотрудником нашей лаборатории Натальей Николаевной Тереховой, и все вот эти выводы, о которых я буду сегодня говорить, они, в общем-то, являются плодом коллективного, можно сказать, разума. Так вот, древние металлурги, получая медь с использованием железной руды, могли обратить внимание, что в шлаке образуются какие-то капельки белого металла. Можно предположить, что они представили эти корольки как серебро или олово, которые тоже могли получаться при плавке полиметаллических руд.
А корольки это такие, получается,
маленькие
типа капельки?
Да, маленькие капельки металла. Эти корольки, естественно, собирались, и металлурги пытались выплавить их в тигли. Железо не плавилось, потому что точка плавления железа очень высокая, порядка 1450 градусов, температуру, которую древние металлурги достичь не могли. Но уже при 1200 градусов, температура, которая реально могла получиться в горне, эти корольки могли спечься в какую-то достаточно плотную массу. И по прошествии времени металлурги должны были заметить, что эту массу можно парковать и выковать из нее какие-то небольшие, пускай, но все-таки достаточно твердые предметы.
То есть, получается, они не могли сделать железо жидким, но они его так слегка размягчали,
и это позволяло
горячим его ковать.
При высокой температуре, при температуре порядка уже выше 1000 градусов, железо достаточно хорошо кует, и из него можно отковывать уже какие-то... Из бесформенного куска можно отковывать какие-то предметы.
Но это всегда, насколько я понимаю, были очень маленькие предметы, потому
да,
что,
да,
собственно, не могли получить
больших
кусков.
Из этих корольков, конечно, получить какой-то большой предмет, ну, весом, наверное, больше 10 граммов, было невозможно. И только когда начали уже специализированно использовать железную руду для получения нового металла, вот тогда и начинается уже металлургии железа. Это был очень длительный путь, потому что освоение этого процесса требовало большого количества времени и наблюдений, и опытов, и занял он довольно протяженное про временное пространство, но тем не менее уже к середине второго тысячелетия до новой эры этот процесс был освоен, и уже могли отковывать достаточно крупные предметы, такие как кинжалы, наконечники копий и тому подобное.
А можете сказать, чтобы мы понимали, насколько долго все это происходило, когда первые железные изделия встречаются, насколько это все долго развивалось параллельно с бронзой?
Первые железные изделия, вот изготовленные именно из металлургического железа, именно крупные железные изделия, это конец третьего тысячелетия до новой эры. Это время еще до хеттов. Угу. Это время, когда в Анатолии были распространены племена хатов, так называемые.
Угу. И что это за изделия?
Ну, это прежде всего кинжалы и наконечники копий.
Это большие?
Да, это уже говорит о том, что металлургический процесс был в какой-то мере освоен.
А самые первые, которые маленькие, вот когда еще толком не умели это?
Вы знаете, об этом говорить очень сложно, потому что почва Анатолии, почва Ближнего Востока, они очень плохо сохраняют металл. И очень часто находят просто железную коррозию.
Угу.
Можно ли это идентифицировать с какими-то предметами? Или это использование руды для каких-то целей, что тоже было известно? Сказать трудно. Но, во всяком случае, уже где-то во второй половине третьего тысячелетия железо начинает внедряться в обиход населения. Угу. Ну, если не населением, наверное, это будет громко сказано, в обиход правящих, скажем так, классов, потому что первоначально, конечно, железо служило именно правящим классом.
То есть железо было более дорогим, да, чем серебро, и, может быть, даже золото.
Да,
это был такой
И это известно по источникам, по глиняным клинописным табличкам, в которых указывается цена железа. Но это, правда, примерно середина второго тысячелетия. Это немножко позже появления железа уже. Цена железа еще была выше, чем цена серебра.
Угу. А расскажите про использование метеоритного железа, потому что существует такое мнение, что первое, вот, собственно, железо,
да,
которое использовали, это метеорит.
Есть мнение, что именно обработка метеоритного железа повлияла на появление железных предметов. Первые железные предметы из метеоритного металла известны из египетского погребения конца 4-го тысячелетия. Это небольшие бусы, свернутые из раскованных пластиночек. То есть кусочки метеорита были раскованы в пластинки и затем свернуты.
То есть нагреты, да?
Да, нагреты, совершенно верно. Здесь не требовалось каких-то приемов, отличных от тех, которыми металлурги уже владели при работе с золотом или медью. Но вот использование метеоритного железа, оно было очень ограниченным. Во-первых, в силу того, что самих метеоритов очень мало, хотя и метеоритного материала падает на Землю много, но чисто железные метеориты составляют очень незначительную часть, буквально где-то 5-6%. Это первое. Второе, нужно было этот метеорит найти, отыскать. Третье. Отковать можно было только небольшие кусочки метеорита, поскольку прогреть массивный кусок было невозможно в тех условиях, а тем более его проковать. И еще одно наблюдение, что хотя первые изделия из метеоритного железа встречены в Египте, но сама металлургия железа в Египте начинается очень поздно, не раньше 8 века до новой эры. То есть от появления первых изделий из метеоритного железа до металлургии прошло несколько тысячелетий.
Угу.
Конечно, здесь и эти тысячелетия не заполнены ничем, никакими находками, которые позволили бы говорить, что идет процесс освоения этого нового металла. Уже это говорит о том, что между использованием метеоритного железа и освоением металлургии железа нет ничего общего. С другой стороны, в Анатолии, где нам известны первые изделия из металлургического железа, это кинжал из Читал-Хьюка, это конец третьего тысячелетия, там как раз изделия из метеоритного железа и не зафиксированы.
Угу. То есть это не взаимосвязанные события?
Нет, абсолютно, абсолютно.
Метеориты не помогли освоить производство?
Нет, никоим образом. Это был, использование метеоритов было скорее, еще один какой-то новый материал, который, во-первых, он не мог быть каким-то постоянным.
Угу.
Это не руда, которая есть в залежах, которые можно использовать постоянно, залежи, которые можно разведать. Это совершенно случайные находки, и, естественно, из них очень редкие вещи. Миф с этим еще связан с тем, что очень многие предметы были просто априори объявлены изготовленными из метеоритного железа без проведения дополнительных каких-то анализов. В свое время греческая исследовательница Фотос собрала все известия о метеоритных предметах из якобы метеоритного железа, и оказалось, что их вот для времени до середины первого тысячелетия, до новой эры, было известно порядка 50, но...
На весь мир всего 50.
Да, 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 да. Но только одна треть этих изделий подверглась каким-то анализам. Причем анализы тоже были, скажем так, неполные, потому что считается, что метеоритное железо содержит большое количество никеля.
Угу.
И очень часто основывались на том, что если в железе есть никель, то это метеоритное железо. Однако и на Земле существуют руды, содержащие большое количество никеля. То есть из земного металла можно было получить предметы с высоким содержанием никеля. Я бы сказал, что здесь нужно обращать внимание на три момента. Во-первых, никель это да, но метеоритное железо наряду с никелем обязательно сопровождается высоким содержанием кобальта,
угу,
что не всегда учитывалось. И третье, это, конечно, микроструктура. Микроструктура, которая для метеоритного металла совершенно специфическая. Ее ни с чем не спутаешь. Это не земной металл, не металл металлургический. И только вот проведение металлографического анализа может дать уже стопроцентную гарантию, что предмет откован из метеоритного железа, что, конечно, делалось далеко не всегда.
Угу. Хорошо, вы уже упомянули, что первые находки больших предметов — это Анатолия. Расскажите, там ли действительно возникла вот эта вся металлургия и почему?
Да, скорее всего, там. Во-первых, Анатолия имела очень большой опыт в получении, обработке меди и медных руд.
Это, собственно, центр Циркумпантийской металлургической провинции,
еще до Циркумпантийской провинции.
А даже до?
Да, конечно. Циркумпантийская провинция — это ранняя бронза, а в Анатолии медные вещи известны еще в 7-м тысячелетии до новой. Угу. Первые медные предметы, в общем, происходят с территории Анатолии. Там была высокая техническая культура, связанная с обжигом известняка для получения извести. И это послужило как бы одной из основ перехода к металлургии меди. То есть были освоены процессы, термические процессы,
угу,
процессы получения высоких температур, что необходимо для плавки руды из металла. И вот, во-первых, это длительный опыт работы с металлом. Во-вторых, это наличие очень богатых железных руд,
угу,
так называемых магнетитов, что тоже сосредоточено на территории Анатолии. Ну и если взять поздние источники, я имею в виду греческие источники древних греков, это источники, правда, уже 4 века до новой эры, это так называемое племя халибов, которых и считали основателями железопроизводства. Хотя, конечно, здесь разница во времени очень значительная, но то, что этих халибов помещают именно в юго-восточное Причерноморье, уже говорит о том, что, скорее всего, все сосредотачивается там.
Грубо говоря, этим людям просто повезло с наличием полезных ископаемых, да, и сначала
И с тем, что они были достаточно наблюдательны и трудолюбивы, и хотели познать вот эти вот процессы получения металла из руд. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Угу. А, и вот они, собственно, многие тысячелетия занимались бронзой, как побочный продукт получилось сначала железо,
да,
и потом
верно.
Они благодаря своему опыту начали переносить на него этот, собственно, опыт. И в конце концов, там же, где и бронза, там...
Да, там и развивается железная индустрия. Ну и потом она постепенно начинает распространяться уже.
А вот как она начинает распространяться? Это залежи не везде же есть, правильно? Это уже готовые изделия отвозились? Какие-то...
Ну, первоначально, конечно, распространялись готовые изделия, несомненно. Вот знаменитый кинжал из гробницы Тутанхамона, конечно, это производство хетское из Анатолии. Но постепенно стали распространяться и знания о производстве металла, потому что уже в середине второго тысячелетия до новой эры известны металлургические комплексы уже достаточно в удаленных местах. Так, например, совершенно недавно был открыт металлургический комплекс 13 века до новой эры на территории Сербии.
Uh-huh.
Предполагается, что этот комплекс обслуживал Микенское государство.
Uh-huh.
Правители Микен, желая вынести такое, в общем-то, и энергоемкое производство за пределы своей территории, вот стали организовывать такие комплексы на периферии своего государства. То есть уже где-то в середине второго тысячелетия до новой эры металлургия железа была известна в критомикенском мире и в Закавказье.
А то есть как это работало? Получается, у нас потребитель живет вот, там, на юге Балкан, а,
да,
собственно, производство металла сосредоточено там в Сербии, на севере. И они у них закупают. Или как?
Ну,
или,
сам
это,
процесс,
или это колония
как проходил
была?
Этот процесс, это очень сложный вопрос. Тут нужно привлекать все данные, не только металлургию, металлообработку. Но мы знаем, что да, вот существовали. Это, в общем-то, частое явление, когда образуются вот такие вот очень крупные комплексы металлургические, которые снабжают широкий регион производства. Ну, известен, например, на территории Польши Свинтакшиский комплекс, который работал в римское время.
Угу.
В это же время, немножко попозже, правда, в начале первого тысячелетия новой эры на территории Украины существовал такой Уманьский комплекс.
Uh-huh.
Металлургический, который тоже снабжал, скорее всего, римские провинции железом. В Средневековье известны такие комплексы, например, очень достаточно крупный комплекс на территории Куликова поля под Тулой.
Uh-huh.
Тоже по подсчетам там производилось железо намного больше, чем могли потребить близлежащие поселения. То есть это комплекс, который рассчитан на поставку железа уже в другие регионы.
Угу. А второе тысячелетие, да, вот когда все это развилось, это как раз такой период расцвета, ну, в первую очередь, это Месопотамия, да, это Египет, ну, и вот и Крито-Микенский мир. Как там, собственно, с рудой? То есть вот про Крито-Микенский мир мы поговорили, а там Египет, Месопотамия.
Ну, надо сказать, что железо, к счастью, к нашему счастью, это один из наиболее распространенных элементов в земной коре.
Угу.
К счастью, потому что вся наша цивилизация фактически основана на железе. Железо позволило возникнуть государством в таких северных областях, как лесная зона Европы.
Угу.
Ведь до этого государства тянулись только к южным регионам Европы. А железо, вот именно с наступлением эры железа, государственность продвигается далеко на север.
Это за счет того, что более совершенные орудия, которые позволяют их
убрать весы? Во-первых, орудия были более совершенные. Во-вторых, сама руды были широко распространены. Они есть практически
uh-huh.
везде.
Uh-huh.
Другое дело, что их по качеству они разные. Из одной руды можно легко получить металл, из другой вообще непригодна для металла. Третья нужно было смешивать. Но это уже технологические процессы. Но руды распространены очень широко.
Угу.
Конечно, металлургия развивалась только там, где были большие выходы этой руды.
Причем близко к поверхности, я подозреваю.
Достаточно близко к поверхности, конечно, потому что даже еще в эпоху Средневековья старались копать не очень глубокие ямы для поиска руды, ну, глубиной где-то, может быть, метров 10-12.
Угу.
Так вот. ну и от них небольшие шахты. И вот эта распространенность железа и достаточно легкая восстановимость, ну, легкая относительно, потому что, конечно, этот процесс нужно было освоить. Но уже освоив этот процесс, металлурги могли получать достаточно много этого металла.
Но, насколько я понимаю, изначально это была некая монополия, да, вот хеттского государства, которому повезло на их территории?
Судя по всему, да, хетты какое-то время монополизировали, но не очень долго, потому что уже даже в новом хеттском царстве металлургия железа, как я уже сказал, распространилась и на Балканы, с одной стороны, на запад, и на восток, в Закавказье, и на Кавказ.
А ну у нас есть какие-то приметы того, как они пользовались этой своей монополией? То есть там подарки дорогие? Или
единственное, это письменные источники. Угу. Когда египетский фараон просит хеттского царя прислать ему железо, на что хеттский царь отвечает, что вот сейчас у меня хорошего железа нет, а там будут делать его только через какое-то время, вот тогда может быть. Угу. Это вполне понятно, потому что, конечно, для хорошего, что мы не можем точно сказать, что понимается под хорошим железом, но для получения, конечно, железа нужны и руды, нужно и, в общем-то, даже и погода, потому что если пойдут, скажем, затяжные дожди, горны работать не могут, будет очень большая отдача. Uh-huh. Будет отдача тепла потребуется. Uh-huh. Вот, так что, что бы имелось в виду под тем, что вот нет хорошего железа, мы не можем сказать. Но вот такая вот переписка существует.
Uh-huh. А когда вообще и почему железо вытесняет бронзу?
Вы знаете, существует три таких основных гипотезы, почему это происходит. Первое. Так называемое экологическое, связывает вытеснение бронзы с тем, что в процессе получения металла, когда бронзы необходимо было уже очень много, это уже с началом позднего бронзового века, были практически сведены леса, угу. И не хватало топлива, а вот для получения железа якобы требуется меньше топлива, и поэтому железо вытесняет бронзу. Должен сказать, что это несостоятельная гипотеза, хотя бы потому, что, во-первых, для получения железа древесного угля требуется нисколько не меньше, чем для получения бронзы, если не больше. Угу. Это уже просто подсчеты при экспериментальных работах, полученные при экспериментальных работах. А во-вторых, у нас нет никаких дополнительных сведений о том, что настолько были сведены леса, угу. На Ближнем Востоке, что нельзя было использовать для металлургии. Вторая гипотеза экономическая. Известно, что уже в конце ранней бронзы стали... Вернее, даже с чего начинается бронзовый век, это с того, что люди осваивают лигатуру меди, то есть добавляют в медь другие металлы.
Мышьяк, потом олово.
Сначала мышьяк, потом олово, которые, собственно, в результате чего и получалась, собственно, бронза, которая была намного прочнее и тверже меди. Но, во-первых, олово, залежи олова известны на территории Анатолии. Угу. Мы не можем сейчас сказать твердо, использовались ли эти руды. Угу. Но, во всяком случае, они есть. И, во-вторых, для того, чтобы доказать эту гипотезу, следовало провести очень большие анализы металла, чтобы показать, что действительно ухудшается бронза за счет уменьшение количества олова. Тогда бы мы могли говорить твердо, что экономическая гипотеза, да, имеет место. А третья гипотеза технологическая.
То есть просто к этому времени научились, да, выплавлять железо. И
да.
Это как бы основная сейчас версия.
Да, конечно.
Хорошо. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Владимир Игоревич Завьялов. Мы говорим о том, как было освоено получение железа. Вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. Сегодня в гостях у нас Владимир Игоревич Завьялов. И мы говорим о том, как происходил процесс освоения железа. Вот это еще одна технологическая революция, которая случилась в истории. Происходила она очень медленно, как мы выяснили. Человек долго учился правильно обращаться с железом, и поэтому, собственно, так долго задержалась бронза. И вот мы закончили на том, что самое сейчас, я так понимаю, распространенная теория о том, что, собственно, железо вытеснило бронзу именно в тот момент, когда вот только-только научились ее обрабатывать.
Да, но я прежде всего хотел бы все-таки сказать, что медленно-быстро в истории это очень относительно, потому что каменный век длился десятки тысяч лет, а древний каменный век даже сотни тысяч лет. Поэтому два с небольшим тысячелетия, которые развивалась металлургия железа, это не так много на планке человеческой истории. Но мы остановились действительно на технологической гипотезе. Технологическая гипотеза предполагает, что тогда, когда человек научился улучшать, скажем так, качество железа путем цементации, то есть насыщением его углеродом и фактически получением стали, и термической обработки этой стали, вот тогда железо начинает вытеснять бронзу.
А вот до этого вообще было неочевидно, неочевидны были преимущества железа до того, как научились улучшать?
Считалось, что нет, потому что считается, что во время металлургического процесса, так называемого сыродутного процесса, я должен еще раз вернуться назад и сказать, что сыродутный процесс, в отличие от современного процесса металлургии, это прямой процесс восстановления железа из руды. То есть сразу в твердом состоянии из руды получают железо, минуя вот эту вот стадию чугуна, то, что имеет место в современной металлургии. И считалось, что при этом процессе получается химически чистое железо. Действительно, железо, которое получается сыродутным способом, оно практически не содержит примеси.
А сыродутный способ — это что это? Мы
потому
берем
что,
руду.
Почему сыродутный, да? Потому что нагнетался сырой воздух.
Ага.
В сыродутный горн нагнетался сырой воздух, и вот посредством этого повышалась температура. И считалось, что это химически чистое железо, оно по своим качествам уступает бронзе. Действительно, химически чистое железо, оно мягче бронзы. Но не учитывался один очень существенный, на наш взгляд, момент, что для того, чтобы получить химически чистое железо, металлург должен был очень хорошо знать пропорцию между древесным углем и рудой, с одной стороны, и должен был представлять состав этой руды, с другой стороны, что, конечно, на ранних этапах было недостижимо. И, скорее всего, это показывают и анализы наиболее раннего металла, и результаты экспериментальных работ. В процессе получения железа металлурги получали так называемую сырцовую сталь. То есть железо с неравномерным наугляроживанием. Когда древесного угля топлива было больше, чем необходимо, избыточный углерод мог проникать в железо. Таким образом, какие-то куски этого железа оказывались наугляроженными. И вот этот металл, он имел преимущество перед бронзой. Поэтому, вот на наш взгляд, опять же, я повторю, что это мнение мое и моей коллеги Натальи Николаевны Тереховой, именно вот получение уже сыродутной стали, то есть получение первого вот этого черного металла, этот металл имел перед бронзой явные преимущества. И это доказывают экспериментальные работы, в ходе которых получить чистое железо очень сложно. Потому что до сих пор мы не можем, в общем-то, обладая знаниями и о пропорциях руды и топлива, о составе руды, мы не всегда можем так их рассчитать, чтобы получить именно чистое железо.
То есть, получается, железо с самого начала своего производства, было лучше, чем бронза.
И дело стояло только в том, чтобы освоить этот металлургический процесс и распространить его.
Ага, и вот потом это, собственно, научились. Это цементирование называется?
Цементация, да.
Как это происходит? Что там делают?
При цементации, а цементация и термообработка, на наш взгляд, они возникают практически одновременно, это происходит где-то во второй половине второго тысячелетия. И цементация – это процесс нуглероживания железа, то есть получения стали, когда железные предметы или заготовку помещают в тигель с углеродосодержащей средой, но это мог быть древесный уголь, кости, герметически закупоривают этот тигель и ставят на продолжительное время в горн. И дают достаточно высокую температуру. Цементация происходит при температуре примерно 900 градусов. И нужно выдерживать, чтобы получить хорошую сталь, нужно выдерживать не менее 7-8 часов, лучше больше. Чем больше, тем, конечно, углерода больше проникает в железо. Вот таким образом получается сталь.
То есть, получается, сталь — это железо, которое насыщено искусственным образом углеродом, которое внутрь проникает.
Нет, и она может быть насыщена естественным способом, при металлургическом процессе. Да, при металлургическом процессе. Это вот такая неравномерная углеродная сталь. А при цементации углерод, он равномерно проникает в железо, и получается уже равномерная структура стали.
А он что там делает? Простите, я в химии не очень разбираюсь. Точнее, совсем не разбираюсь. Там что, как-то кристаллическая решетка укрепляется, или что? Что там,
Да, углерод проникает в кристаллическую решетку железа, вытесняет один из атомов железа, и из-за этого происходит упрочнение железа, отвержение его. Дело в том, что углерод — это один из немногих элементов, которые могут проникать в железо в твердом состоянии. То есть железо, оно не легировалось, его не могли легировать как медь, добавлять туда в расплавленном состоянии какие-то другие металлы. Но за счет вот, внедрения углерода, что происходило в твердом, еще раз повторю, в твердом состоянии, железо стало, превращалось в сталь и повышалось во много раз его твердость.
Хорошо, какие там следующие технологические цепочки или, может быть, параллельные? Вот, собственно, термообработка, как она делалась?
Термообработка — это процесс, который еще более упрочняет делает более твердым сталь. Это процесс охлаждения стали. Сталь нагревается до определенной температуры и потом охлаждается. Она может охлаждаться в холодной среде, в воде, скажем. И тогда получалась резкая закалка. Сталь становилась очень твердой, но в то же время очень хрупкой. Но существуют и другие способы.
А это, собственно, самое знаменитое во всех исторических фильмах, да, когда Кузнецов показывает, вот он кует меч, да, а потом его сует в ведро с водой.
Ведро, да. Но, скорее всего, применялись более другие методы термообработки, например, мягкая закалка, когда предмет после нагрева погружался в какую-то среду. Масло могло быть, вот что-то вот такое, вот жир, где процесс охлаждения шел медленнее. Твердость, конечно, была не такой высокой, как при резкой закалке, но и сама сталь не была такой хрупкой. Существовали другие способы термообработки, в частности, вот закалка с отпуском, когда предмет сначала закаляли, потом дополнительно нагревали и давали ему остыть. Тоже сохранялась твердость, и изделие было еще более пластичным, эластичным. Их было очень много. Но вот с этими способами еще один интересный сюжет есть. Это уже распространение железа на территории Восточной Европы. Железо вообще на территории Восточной Европы, первые железные изделия появляются в конце второго тысячелетия, но это единичные вещи еще, это, скорее всего, импортные вещи. А вот непосредственно уже производство, освоение, конечно, связано уже с началом первого тысячелетия до новой эры. Но когда нами была исследована довольно большая серия изделий и из памятников лесостепной зоны, и из памятников Северного Кавказа, оказалось, что существует как бы две традиции в изготовлении железных изделий. Это одна традиция связана с памятниками лесостепи, где очень простые технологические схемы, предметы оскованы или целиком из железа, или из сырцовой стали, то есть из металлургического сырья, неизвестны способы цементации и термообработки. А вот изделия северокавказских памятников, они показали очень высокую для того времени технологию. Там были известны и цементация, была известна и термообработка, причем термообработка, вот именно закалка с последующим отпуском, что было важно для высокоуглеродистой стали, которая при резкой закалке становилась очень хрупкой, а закалка с отпуском снимала эту хрупкость. Угу. И мы выдвинули гипотезу, что существовали две традиции. Одна традиция вот как бы восточноевропейская, другая традиция северокавказская. Чем это было связано? Центр один, Анатолия. Угу. То есть железо распространяется из Анатолии. Почему происходит возникновение двух традиций? И здесь мы обратились уже к историческим свидетельствам. Известно, что в конце второго тысячелетия, примерно 13-12 век до новой эры, Ближний Восток потрясло нашествие так называемых народов моря. Именно в это время возникают приемы цементации и термообработки. И вот существовали два пути распространения знаний о железе. Это западный путь через Грецию, через сначала острова Средиземного моря, Кипр, Крит, Греция, Балканы и далее восточную и центральную Европу, центральную и западную Европу, и восточную через Кавказ, а на Кавказе известны очень ранние металлургические памятники, вернее, не на Кавказе, а в Закавказье, в восточной Грузии. Это примерно 14 век до новой эры известны памятники металлургии. И через Закавказье, Кавказ, на Северный Кавказ. Вот два пути. Но нашествие народов моря как бы прервало трансляцию знаний по западному пути. И вот эти вот новые методы обработки железа, цементации и термообработка не пошли на запад. А на восток там ничего не препятствовало. Поэтому и в Закавказье мы знаем только стальные изделия. И на Кавказе, и на Северном Кавказе также. И это подтверждает то, что исследование железных предметов Гальштата, это примерно 8-6 век до новой эры, они тоже не показывают высоких технологий. Это тоже очень простые технологические изделия. То есть Европа еще не знала, Европа позже осваивает эти все приемы. Таким образом, вот эти вот исторические события, они как бы привели к тому, что в Восточной Европе образовалось две традиции обработки черного металла. И только в скифское время начинают распространяться вот эти вот кавказские приемы на территории лесостепи и степи Восточной Европы.
Вы очень подробно рассказываете именно о технологиях, о методах обработки железа и его усовершенствования, которое применялось. Как мы это вообще выясняем? Расскажите о ваших методах.
Ну, основной метод, которым, вернее, основная дисциплина, которой я занимаюсь и которой занимаются мои коллеги, это археометаллография. То есть это изучение структуры железных предметов. И здесь вот я бы хотел провести разницу между технической металлографией и археометаллографией. Если при технической металлографии специалист знает, как был получен тот или иной сплав, и он должен оценить структуру, которая получилась при этих процессах, то при археометаллографическом исследовании у нас прямо противоположная задача. Мы знаем структуру металла, и мы должны на основании этой структуры реконструировать процесс производства предмета. И вот широкие исследования, а сейчас у нас банк данных по, ну, скажем так, даже территории бывшего СССР, то есть у нас памятники от Калининграда до Южной Сибири и от острова Шпицберген до вот Анапы, вот региона Новороссийска. Вот, причем от раннего железного века и практически до индустриального периода. У нас сейчас более 13 тысяч анализов. И вот на основании этой базы мы уже можем ставить чисто исторические вопросы, такие как вот распространение железных изделий, распространение знаний о железе, традиции, формирование традиций в местном производстве, влияние инноваций на эти традиции, как эти инновации воспринимаются, не воспринимаются. Вот за счет этого мы уже решаем вот такие проблемы.
То есть вы благодаря своей базе данных как бы видите пульс, да, изменения, да, по географии, конечно, во времени, да, как развиваются, да, как проникают новые, да, традиции и так далее. А как технически это делаете? Вы берете клинок, срезаете его?
Да, берется выпил из предмета, который потом шлифуется на наждачной бумаге с понижением зерна, то есть, и потом полируется до зеркального блеска. Образец травится специальными реактивами, просматривается на специальном металлографическом микроскопе, там мы определяем структуру, и получаем еще дополнительную информацию за счет измерения микротвердости различных структур. Вот эти все изменения нам уже позволяют реконструировать процесс изготовления предмета.
А какие-то химические методы на то, чтобы понять содержание?
Вы знаете, очень долгое время считалось, что химический состав железа, он не может дать каких-то больших выводов, не позволит сделать больших выводов, потому что железо, в принципе, как я уже говорил, было химически чистым. Но вот в последнее время я все-таки решил попробовать провести серию анализов на рентгенофлуоресцентной установке и получил состав железных предметов. Да, действительно, железо там порядка 96-99%, но в железе содержатся шлаки. То есть полностью отжать шлаки было невозможно при кузнечной операции. И вот в этих шлаках содержатся определенные элементы. И вот, как мне кажется, сейчас это только в самом начале работы, но, как мне кажется, набор этих элементов, он позволяет говорить о близости или неблизости различных предметов.
Вы имеете в виду происхождение сырья,
да,
этих,
да,
предметов?
Да, сырья, да. Прежде всего сырья, конечно.
А хорошо, как дальше развивалась, собственно, эта металлургия в античности, потом в Средневековье, в раннем? Какие еще инновации появлялись, и что мы можем сказать? Или это все уже
нет,
все
дело
было
в том, что,
достигнуто?
Дело в том, что развивался сам сыродотный горн. Он уже становился с высокой шахтой. В Европе эта шахта все время росла, 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 и в определенное время уже привела к получению чугуна, доменных печей. Развивался, конечно, объем шахт для того, чтобы получить больше железа. Развивалось исследование самих руд. То есть стали выходить уже на более богатые руды. Но, в принципе, основа получения железа, вот этот сыродутный процесс, он оставался до внедрения уже таких, ну, современного процесса. Вы знаете, есть вот, если у нас немножко времени есть, в конце 18 века в Норвегии жил такой естествоиспытатель Оле Эвенстад. И он описал сыродутный процесс, современный ему. Он даже за это получил какую-то медаль английского общества, но его труд, наверное, лет на 150 остался вне внимания ученых. Потому что историкам это было еще не интересно, потому что не занимались так историей промышленности. А металлургам это было уже неинтересно, потому что все развивали доменный процесс. Ну, что там, сыродутный процесс. И вот только благодаря норвежскому исследователю Арне Спелунду этот труд был возвращен в науку, и сейчас просто является одним из основных таких по истории металлургии.
То есть мы понимаем, ну, то есть он записал,
да,
то, что,
да, то, что видел, да,
то, что видел,
да,
и теперь,
да,
для,
да,
нас это,
да,
хороший,
да,
исторический
он
источник.
Он описал и свойства руд, какие руды годятся для металлургии, которые, какие не годятся, какие нужно смешивать, из которых получается одно железо, из каких другое железо. Он написал 8 сортов руды. 8 сортов. И причем как это определялось без всяких химических анализов. То есть там на вкус, на цвет и так далее.
Ну, а все-таки вот в античности, в Средневековье, мы можем сказать, что, например, средневековый металл однозначно лучше античного? Ну, то есть какой-то шаг
вперед. Это очень трудный вопрос, потому что если мы достаточно хорошо знаем металлообработку Средневековье, мы практически не знаем металлообработки античности. И прежде всего это связано с тем, что я буду говорить о нашей территории, но в принципе в Греции положение не лучше, потому что античный металл, видимо, в силу расположения памятников близко к морю, может быть, в силу каких-то особых составов почвы, античный металл сохраняется очень плохо. Это по существу коррозия, которая непригодна для анализа. Удается собрать очень небольшое количество серий, которые пока еще не дают возможности говорить о технологии античной металлообработки. Мы можем судить это только по письменным источникам.
Угу. А средневековый лучше сохраняется?
Да, средневековый металл сохраняется намного лучше.
Ну, из чего я сделаю, может быть, и дилетантский вывод, что, видимо,
нет,
и сам металл
нет,
лучше.
Нет. Вы знаете, это дело, прежде всего, это, конечно, состав почв. Потому что, например, мне приходилось отбирать металл из одного норвежского памятника на севере Норвегии, на Лофотенских островах. И тоже острова, значит, там очень плохая сохранность металла, очень плохая. А это средневековье, это 12-14 век. И тоже удалось набрать очень небольшую серию, хотя металла очень много, но весь, буквально там гвозди раздуты до неимоверных размеров. Коррозия разрушает очень сильно.
А можете описать вот этот следующий уже технологический рывок? Ну, то есть вот буквально на пальцах, да, вот что такое сыродутный метод, как это все делалось, и что такое доменный метод?
Ну, сыродутный метод, я надеюсь, более-менее понятен. Доменный метод. Даже при сыродутном методе иногда в процессе получался чугун. То есть металл так насыщался углеродом, что мог плавиться.
То есть мы что делаем в сыродутном методе? Мы берем
руду,
помещаем ее в горн,
да.
Вместе там, в перемешку с углем.
Да, как уголь.
И под этим всем разводится огонь, грубо говоря, и туда
накачивается воздух для повышения температуры.
Да.
В результате получается крица или кусок железа, пропитанный шлаками, который можно ковать уже.
Угу. Его нагревают и выковывают, выбивают из него шлаки.
Да. Ага. При современном процессе, при доменном процессе, получается чугун. То есть железо насыщается углеродом.
А за счет чего?
За счет большого количества углерода. И высокой температуры.
А, просто температура выше и за счет
этого... Ну, она, в общем-то, не намного выше, чем в сыродутном горне, но выше, да, потому что я уже говорил, что в Средневековье для того, чтобы получить больший объем металла, сыродутные горны стали увеличивать, стали делать их выше. Соответственно, увеличилась тяга, соответственно, увеличилась температура. И в один прекрасный момент вместо железа стали получать чугун. И вот тут, если есть, опять же, минутка, разница между Китаем и Европой. В Китае чугун так и остался для отливок очень ограниченного числа изделий. В Европе чугун стали переделывать. То есть из него стали удалять лишний углерод и превращать в сталь.
И за счет этого?
За счет этого, да, процесс пошел. То есть чугуна можно получить гораздо больше, чем сыродутного железа, а из него уже получали сталь.
Ага. То есть получается...
Тут процесс двухступенчатый получается. Сначала чугун, а из чугуна сталь.
А что потом нужно сделать с чугуном, чтобы это...
Его помещали, опять же, в специальные печи, и за счет дутья, за счет пропускали воздух, и углерод выгорал. То есть, если чугун, это, скажем, содержит 2,6, 2,8% углерода, может быть, даже выше, вот он выгорает и становится где-то 1,5%. Очень хорошей стали.
Хорошо. Спасибо огромное. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Сегодня у нас в гостях был Владимир Игоревич Завьялов. И мы говорили о том, как люди научились обращаться с железом и как потом развивались все эти технологии. Не успели поговорить о том, насколько сильно это повлияло на мир и вообще на, скажем так, на социологию, на отношения внутри общества и между странами. Но я думаю, еще мы об этом поговорим. Тем более, что нужно будет очень интересно поднять вопрос нашего, собственно, металлургии у нас здесь, на Среднерусской равнине. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.